Сегодняшней передачей мы заканчиваем наш цикл, в котором мы знакомили вас с 10 заповедями. В Вифлеемской капелле в Праге миссионер господин Эвальд Франк приготовился говорить о 10 заповеди. Полный дословный текст этой заповеди таков. «Не желай дома ближнего твоего, ни жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Остановимся на первой части этой заповеди. Можете ли вы указать на ее отличие от заповеди «Не прелюбодействуй» или «Жить не нарушай супружеской верности»? Идет ли здесь речь только о сексе? Десятая заповедь содержит намного больше. Многоуважаемые дамы и господа, сегодня мы разберем, что касается в десятой заповеди, и снова на известном месте, где Ян Гус проповедовал и действовал. Что касается десятой заповеди, то она действительно относится не только к браку или нарушению супружеской верности или сексу, что было бы связано с хотением или желанием, но действительно относится ко всем жизненным сферам, которые были выражены и перечислены. Например, ты не должен пожелать от твоего ближнего ни жену, ни работника, ни служанку, ничего, что принадлежит твоему ближнему. Я думаю, что многообразие бросается в глаза всем, и все принимают к сердцу то, что требует эта заповедь. Вне сомнения, эта заповедь взаимосвязана с формированием дружественных отношений между людьми с доверением к друзьям. Кто последует этой и всем другим заповедям, тот будет иметь доброе отношение со своими соседями и со всем кругом знакомых. Бог предоставил нам заповеди для того, чтобы сохранить доброе отношение людей к Нему, а также между людьми. К ним принадлежит также указание «не пожелай». В Нагорной проповеди наш Господь выразил очень важное правило. «Как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы с ними». Это означает, что мы не хотим, чтобы люди причинили нам, этого и мы не можем делать, причинять никому другому. Если мы продолжим объяснение этой заповеди, то я опять должна спросить о различии между ней и заповедью «Не кради». Конечно же, различие между «украсть» и «пожелать» велико. Кто крадет, тот забирает с собой то, что желает взять, несмотря на то, что оно не принадлежит ему. Кто что-либо желает, тот вначале охвачен мыслью, с которой само действие не обязательно непосредственно связано. Это может касаться всех сфер, как и написано, «не пожелай». С пожеланием еще не приходят ко владению самой вещью, которую желают. Лишь когда пожелание исполнено на деле, тогда дело произошло или закончено. Относится ли к этой заповеди также мошенничество владением? Да, к ней примыкает также мошенничество владением. Можно воспользоваться нуждою другого и, например, составить расписку одолжения или выдать изменение, которое не покрыто, и таким путем к определенному сроку приобрести владение другого. Видите ли вы взаимосвязь между нарушением этой заповеди и такими человеческими свойствами, как страсть, расточительству, жадность или зависть? Да, также и здесь существует взаимосвязь. Заповедь «Не пожелай». В ней действительно содержится очень многое. Оно все включает, соединенное вместе. Пожелание владения собственностью другого, к этому может присоединиться жадность и другие вещи, которые побуждают нас пожелать того, что принадлежит другому. Я думаю, к этой взаимосвязи относится то, что сделала церковь, когда она заповеди, которые должна была возвещать, большей частью нарушила. Ни одно учреждение на земле не пожелало так много, не издавало так много ложных свидетельств, не взяло так много, что не принадлежало ей, как это большое религиозное учреждение. Согласно международной историографии, Римско-католическая церковь ко времени реформации владела одной третью европейской почвы. Сначала подвергались преследованию все инаковерующие. Их убивали. Были миллионы мучеников, и их владения пожелали и присвоили себе. Если мы внимательно заглянем в историю, то заметим, что это учреждение, которое, собственно, было предназначено или хотело быть тем, чтобы возвещать заповеди, именно они все заповеди от первой до последней нарушили и приступили, как ни одно другое учреждение на земле. Можно только сказать, да дарует нам Бог милости, чтобы мы не взирали на такое учреждение, но на Господа Бога, который дал нам эти заповеди, чтобы мы могли вести жизнь, благоугодную Ему, и быть в общении с нашими друзьями и соседями. Высокоуважаемые дамы и господа, дорогие слушатели, и уважаемые зрители, мне хотелось бы при этой возможности от всего сердца поблагодарить вас и пожелать вам, чтобы Слово Божье и все, что требует заповеди, и все, что было выражено перед вами, было даровано вам благодатью Бога пережить исполнение и по милости иметь доброе отношение с Богом и людьми. Сердечная благодарность и до свидания. Было бы прекрасно, если бы мы могли бы изгладить из жизни гнев, зависть и нечестность. Ведь это было бы почти как в сказке. Но люди таковы, каковы они есть. Некоторые добрые, другие нет. Пожелаем же себе, чтобы всегда было больше добрых. Позвольте мне поблагодарить господина Франка за обширное разъяснение 10 заповедей и пожелать ему многих успехов в дальнейшем миссионерском труде. Спасибо. Многоуважаемые телезрители, наш цикл, посвященный 10 заповедям, пришел к концу, но мы остаемся еще при данной теме. Референт Ярослав Игнатиус Вакунт, президент руководящего Духовного совета Восточноевропейской миссионерской и информационной службы, охотно желал бы задать некоторые вопросы миссионеру господину Франку. На меня произвело сильное впечатление, что все ваши рассуждения исходят только из библейского основания. Я хотел бы вас спросить, думаете ли вы, что закон Бога, данный Израилю 5000 лет тому назад, имеет силу еще и сегодня? Верите ли вы, что есть только один единственный закон Бога? Да. Слово Божье имеет обязательную силу для Израиля. Бог сам сошел на гору Синай и дал свое слово своему народу. И это слово – единственное основание веры и учения. Точно так же обстоит дело с новозаветной церковью. Только то, что написано в Библии, является основанием веры, учения и практики новозаветной церкви. Наш народ прошел через 40-летний коммунистический тоталитаризм, в котором люди были воспитаны только в атеистическом духе. Сегодня молодые люди опять ищут путь к Господу Иисусу Христу. Они принимают закон Бога, который для них обязателен. Вся проблема заключается в том, что их родители часто не согласны с этим учением. Я хотел бы вас спросить, думаете ли вы, что много важнее принять закон Бога, чем быть послушным родителям? На этот вопрос ответить очень просто. В земных делах дети должны быть послушны родителям. В духовной сфере они должны быть послушны Богу, потому что написано, что мы должны больше повиноваться Богу, чем людям. Человек, который становится верующим, несет ответственность перед Богом, и это стоит на первом месте. Люди слабы, даже если они решаются соблюдать закон Бога. Они могут впасть в грех. Что должны они делать, чтобы получить прощение? Кто может дать им это прощение? Прощение грехов приходит только от Бога одного. Он дал заповеди, кто их нарушает, становится виновным. И только один Он может простить то, что мы своими преступлениями приняли на себя. Поэтому написано, что мы только в Иисусе Христе по милости получили примирение с Богом и прощение всех наших грехов. И это было бы то, и это была точка в завершении наших циклов, который был посвящен 10 заповедям. Мои господа, я благодарю вас за ваши слова.